Уважаемые коллеги, добрый день. Мы с вами сегодня вместе послушаем Михаила Александровича Меня, который расскажет о привлечении инвестиций, прежде всего частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство. Чрезвычайно важный вопрос, и очевидно совершенно, что без решения его вот таким образом кардинально вряд ли сможем изменить ситуацию в отрасли. Ну а перед тем, как вот эту основную тему пообсуждаем, все-таки хотелось бы послушать Александра Николаевича о том, как идет работа в сельском хозяйстве, как уборка двигается. Это вопрос такой общенационального характера, что называется. Поэтому думаю, что всем будет полезно и интересно. Пожалуйста, Александр Николаевич.
Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Сейчас во всех регионах полным ходом идет уборочная кампания. И с площади 5 миллионов гектар намолочено почти 20 миллионов тонн зерна. Урожайность выше прошлогоднего на 2 центнера с гектара и составляет порядка 37 центнеров с гектара. В отдельных регионах, надо сказать, в Лорадской, Саратовской, Самарской, Оренбургской, Иркутской областей, Забайкальского края, Республики Калмыкия, в результате засухи произошла гибель посевов на площади порядка 1,5 миллиона гектар. На территории Волорадской и Саратовской областей введен режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой. Мы ведем работу по оценке ущерба сельхозтоваропроизводителей и, конечно, сделаем все, чтобы оказать своевременную помощь и поддержку. С учетом увеличения урожайности, о которой я сказал выше, рассчитываем в текущем году собрать урожай не менее 100 миллионов тонн. Также мы прогнозируем увеличение производства сахарной свеклы до 37 миллионов тонн. Это практически полностью загрузит все наши отечественные сахарные заводы. Рассчитываем, что строительство и модернизация тепличных комплексов, в этом году мы построим более 200 гектар, современных мощностей, а также по хранению и переработке овощей позволит произвести более 15 миллионов тонн овощей и 31 миллион тонн картофеля. Хочу сказать, что запасы дизельного топлива и бензина у сельхозтоваропроизводителей превышают прошлогодние примерно на 10%. Готовность к технике в среднем по России выше, чем в прошлом году. Хочу проинформировать, что в рамках исполнения антикризисного плана реализованы меры поддержки. Выделены дополнительные средства по субсидиям производителям сельхозтехники на сумму 2 миллиарда рублей. Размер субсидий составляет 25% от цены техники. Хочу проинформировать, что раньше эта цифра была 15%. И мы ожидаем, что во втором полугодии значительно оживится этот рынок, и крестьяне приобретят порядка 5000 единиц техники. Также докапитализирован Росагролизинг, и сельхозтоваропроизводители в результате этой работы получат порядка 700 единиц отечественной техники. Что касается доведения средств, в регионы перечислены субсидии уже 153 миллиарда рублей, из них непосредственно сельхозтоваропроизводителям регионы уже довели порядка 60%, это 94 миллиарда рублей. Это 1,5 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Освоение средств идет в штатном режиме с учетом потребностей аграриев. Современная государственная поддержка дает, конечно, свои результаты. Я вчера докладывал Дмитрию Анатольевичу на совещании. За первое полугодие текущего года сельское хозяйство демонстрирует устойчивый рост более 3%. Я считаю, что по итогам года эта цифра она будет значительно увеличена. И хочу, пользуясь случаем, поблагодарить правительство Российской Федерации за то, что финансирование сельского хозяйства, промышленного комплекса России осталось на уровне финансирования текущего года, я имею в виду о 16-м, это действительно даст хорошие потенциалы, возможности для серьезного роста до 70%. Спасибо.
Александр Николаевич, сельхозпроизводители неоднократно ставили вопросы и продолжают обращать на это внимание, что на наш рынок продолжает поступать продукция из сельхозпродукции из стран, которые включены в санкционный список правительства Российской Федерации в связи с нашими ответными мерами. Что там на самом деле происходит, какова ваша оценка?
К сожалению, это имеет место через известные нам границы, когда третьи страны завозят продукцию, которая не выращивается непосредственно у наших соседей, и, можно сказать, таким нелегальным образом, и через мнимые сертификаты и путем определенных спекуляций. И, пользуясь случаем, хотел бы просить вас и правительство Российской Федерации сделать все, чтобы мы могли все партии грузов, сельхозпродуктов, которые поступают нелегально через границу Российской Федерации, именно уничтожать там на месте. По закону, к сожалению, эти партии должны отправляться опять назад грузоотправителям, и тем самым мы не сможем эту ситуацию никогда разрешить. И от этого страдают, прежде всего, наши отечественные сельхозпроизводители, потому что поступает низкого качества продукция по низкой цене. И, конечно, с учетом сегодняшней нашей политики импортозамещения, безусловно, это было бы очень правильное решение.
Дмитрий Анатольевич, как ваше мнение?
Владимир, действительно, эта проблема существует. И очевидно, что, к сожалению, некоторые недобросовестные компании этим пользуются. Причем груз направляется в адрес третьих стран, но вываливается на территории Российской Федерации. Потом, по сути, контрабандный груз реализуется. И в результате страдают интересы наших сельхозпроизводителей, которые выращивают то же самое, подчас лучшего качества, но, к сожалению, не могут реализовать эту продукцию на рынке. Я думаю, что здесь можно было бы применить такие жесткие меры, как когда-то, напомню, было сделано по вашему предложению в отношении икры осетровых рыб.
Хорошо, давайте согласимся с предложением министра. Я прошу администрацию и правительство проработать это с юристами и предложить соответствующие решения.
Спасибо.
Спасибо вам. А по ГСМ вы сказали, все нормально.
Да, да. Обеспечение лучше, чем в прошлом году. 10%.
Ну, в этой связи вопрос есть по газомоторному топливу. У нас в этом году сколько? 3 миллиарда субсидий мы выделяем, да, на закупку соответствующей техники. Каковы здесь перспективы?
Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо. Два года назад состоялось совещание у вас по расширению использования газомоторного топлива. То есть была существенно активизирована работа в этом направлении. Федеральными органами исполнительной власти и правительством была проведена работа по совершенствованию законодательной и нормативно-правовой базы, направленной в первую очередь на снятие административных барьеров и повышение инвестиционной привлекательности использования газомоторного топлива, как в части строительства соответствующей инфраструктуры по хранению, транспортировке и реализации природного газа, так и в части перевода автомобильной техники на газомоторное топливо. Хотел бы доложить о том, что были актуализированы требования пожарной и промышленной безопасности к объектам реализации газомоторного топлива. Приняты также изменения в земельный кодекс Российской Федерации, который существенно упростил порядок предоставления земельных участков для размещения заправочных станций. Также были актуализированы нормы технического регулирования газомоторной техники и требования к качеству газомоторного топлива. Снижены ставки ввозных таможенных пошлин на оборудование, которое не производится в России. И определен перечень из 23 регионов, на территории которых в приоритетном порядке реализуются проекты по переводу транспорта на использование газа в качестве моторного топлива. Проведена гармонизация большого количества стандартов, регламентов. В целом, хотел бы отметить, что на сегодня мы видим, что уже есть серьезные сдвижки по использованию газомоторного топлива. Только в 2014 году объем использования природного газа увеличился почти на 10% и составил 414 миллионов кубических метров. Впервые за последние годы, в прошлом году, было введено в эксплуатацию 7 заправочных станций природного газа. И сейчас 31 станция уже строится в этом году, будет введена в эксплуатацию. А всего «Газпром», «Роснефть» и «Новатэк» планируют до 2020 года ввести в эксплуатацию более 500 новых заправочных станций природного газа. В соответствии с тем прогнозом, который мы определили, мы к 2020 году увеличим объем потребления природного газа в качестве моторного топлива более чем в 3 раза. И хотел бы здесь обратить внимание на то, что субъекты Российской Федерации активно занялись на сегодня этой работой. Мы вместе с Министерством промышленности, Министерством транспорта регулярно проводим совещания с губернаторами, с регионами. В 29 субъектах приняты программы развития газомоторного топлива, применения его. В соответствии с этими программами к 2020 году планируется ввести в эксплуатацию более 34 тысяч единиц техники на газомоторном топливе, снизить затраты хозяйствующих субъектов в результате введения использования такого вида топлива на 28 миллиардов рублей в год. Планируется также уменьшить объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не менее чем на 15 тысяч тонн в год. Если говорить об объеме инвестиций, то мы ожидаем к 2020 году общий объем инвестиций составит около 140 миллиардов рублей. Вот, Владимир Ильич, в настоящее время самой актуальной и ключевой задачей является синхронизация строительства объектов газозаправочной инфраструктуры и спроса на природный газ. Вот и в части повышения доступности заправочных комплексов для потребителей, здесь важным стимулом становится возможность переформатировать действующие автозаправочные станции в многотопливные комплексы, которые могли бы осуществлять реализацию не только нефтепродуктов, но и природного газа. То есть помимо нового строительства переоборудовать действующие автозаправочные станции, в общем, в стране у нас которых более 20 тысяч. Конечно, речь не идет обо всех, поскольку газомоторное топливо есть не во всех, скажем так, в регионах, может быть эффективно. Тем не менее, сегодня стоит задача снятия существующих нормативных ограничений по размещению газореализующего оборудования на АЗС. И для решения этой задачи Министерство энергетики сейчас подготовлен законопроект, который вносит изменения в законодательство о промышленной безопасности в части исключения объектов по реализации природного газа из реестра опасных производственных объектов. По нашей оценке, это позволит переформатировать более 2000 существующих автозаправочных станций в многотопливные комплексы. Соответствующий законопроект был одобрен правительством Российской Федерации, внесен в Госдуму и 13 мая принят в первом чтении. Ожидаем его принятия во втором чтении. Это даст еще один дополнительный импульс для развития рынка газомоторного топлива. Мы будем продолжать реализовывать тот комплекс мер, который вы поручили разработать, и он был принят правительством Российской Федерации.
На осень, да, уже?
Осень.
Да. Пожалуйста, Николай
Владимирович. Да, спасибо, Владимир Владимирович. Хотел добавить, что те решения законодательные, которые сейчас Александр Валентинович озвучил, они дадут возможность увеличить потребность в высокотехнологичном оборудовании по хранению, транспортировке, соответственно, по заправочным комплексам, которые производятся сегодня уже российскими компаниями в части сжиженного газа и компримированного газа, а также газобаллонное оборудование, которое в кооперации с иностранными производителями и наши российские компании уже освоили производство. И мы сейчас с Минэнерго как раз формируем единое решение наших компаний топливно-энергетического комплекса, которое позволит обеспечить унификацию тех систем, которые будут использовать как на системах питания двигателей, так и на заправочных комплексах. Мы исходим из того, что те регуляторные механизмы, которые сейчас есть у правительства, нашего ведомства, обеспечат оптимальное по срокам внедрение этого оборудования и, соответственно, его объемы. Мы на сегодняшний день обеспечиваем производство автомобильной техники как компании КАМАЗ, АвтоВАЗ, Волгобаз и компания «Русские машины ГАЗ» для того, чтобы обеспечить в том числе и потребности муниципалитета в автобусах и жилищной коммунальной технике. Вы как раз упомянули о том, что правительством было принято решение буквально на прошлой неделе по дополнительному объему выделяемых средств в 3 миллиарда рублей на этот год. В прошлом году эта сумма была 3,7 миллиарда рублей, что, собственно, обеспечило, как в прошлом году, реализацию автобусов и жилищно-коммунальной техники в количестве 1800 единиц. В этом году эта цифра будет порядка 1760 единиц техники. Это дало возможность только за первые полгода увеличить в целом объем продаж автобусов на 12,5% при падающем объеме производства и рынка в целом по автопрому. Мы рассчитываем на то, что эта мера, которую мы сформировали заявку на 16, 17, 18 год, сохранится, и это даст возможность увеличить объемы производства для наших автопроизводителей. Мы буквально недавно, о чем сказал Александр Валентинович, на совещании с губернаторами, говорили в том числе и о расширении использования сжиженного и компримированного газа на судах гражданского назначения, на внутренних водах и в том числе для железнодорожной тяговой техники. Это также обеспечит переработку газа внутри страны и использование газомоторной техники. Спасибо за внимание.
Спасибо. Михаил Александрович, перед тем, как вы основной вопрос начнете, у меня еще дополнительный вопрос по поводу того, как работает закон о лицензировании управляющих компаний в системе ЖКХ. У нас с 1 мая, да?
Уважаемый Владимир Владимирович, после введения такого инструмента, как лицензирование управляющих компаний с 1 мая, у людей сегодня появился действительно действенный механизм по замене тех управляющих организаций, которые управляют их многоквартирными домами. Сегодня региональные жилищные инспекции начинают внимательно следить за действием управляющих компаний, оперативно реагируют на все сигналы. Сегодня все региональные жилинспекторы переформатированы, они работают в новом формате. У нас в министерстве есть должность федерального жилищного инспектора. Он разбирается со всеми спорными ситуациями в случае, если они возникают в регионах, следит за тем, чтобы в местах не было перегибов. Сегодня мы фактически запустили эту работу. В жилинспекции все функционируют без перебоев. И теперь люди по всем вопросам некачественного обеспечения жилищно-коммунальными услугами могут обращаться в жилищную инспекцию. Что сделано вот сегодня тоже важного? Принято решение, в конце июня был закон принят, ввела уголовная ответственность за вот излюбленный такой прием со стороны управляющей компании, это подделка протоколов общего собрания. Это действительно был просто бич, потому что управляющие компании занимались рейдерскими захватами соответствующих домов, а подделка протокола не считалась уголовно наказуемым преступлением, и вокруг этого было очень много спекуляций. Второй момент очень важный – это инициатива правительства по введению штрафов в пользу потребителей за счет управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Соответствующий закон уже примет, и сейчас мы занимаемся формированием нормативной правовой базы под законными актами, и с 1 января 2016 года он уже заработает. Ну, следующим этапом по повышению качества жилищно-коммунальных услуг станет упрощение порядка фиксации некачественного предоставления жилищно-коммунальных услуг. Тоже очень важный момент. Сегодня в случае двух конкретных заявлений от гражданина в жилинспекцию, два просуженных подтверждения лишают управляющую компанию права управлять этим домом. В случае, если таких домов набирается 15% от общего объема, который управляет управляющая компания, то отзыв лицензии и директор управляющей компании попадает в соответствующий черный список. Так что здесь у нас понимание, как работать, есть. Но, конечно, Владимир Владимирович, качество коммунальных услуг напрямую связано с состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства. И, переходя ко второму вопросу, хочу сказать, что одной вот ужесточение только ответственности и штрафов здесь, конечно, недостаточно. Учитывая капиталоемкость всех мероприятий, выполнить все за счет бюджета, конечно, невозможно. Поэтому на федеральном уровне сегодня полностью сформирована правовая база для обеспечения инвестиционной привлекательности отрасли. Здесь три ключевые позиции. Это введение долгосрочного тарифного регулирования. С 1 января 2016 года все регионы будут работать по этому принципу. Но сегодня уже регионы, которые готовы, уже двигаются в эту сторону, и достаточно большого количества долгосрочных тарифных решений в теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении уже есть, так что у нас есть основания полагать, что к 2016 году эта схема заработает, а именно этого ожидают инвесторы от нас сегодня. Второе, это решение было принято по просьбе общественных объединений предпринимательского сообщества, это закрепление предпринимательской прибыли. В первую очередь это касается водоснабжения, водоотведения. Сегодня это заработало, и это даст свой эффект. Ну и третье, одно из тоже очень важных, это усовершенствование концессионного законодательства. Сегодня уже есть новые принципы в заключении договоров концессионного соглашения. Там самый главный аспект – это утверждение тарифной формулы на весь срок концессионного соглашения со всеми ответственностями всех сторон, и в том числе и за качество, конечно, выполняемых работ концессионером. Ну, если говорить о некоторых вот итогах, вот это уже год у нас проработала позиция, и 2015 год, второй квартал, у нас уже 452 концессионных соглашения в стране работают. Если говорить по инвестициям, то за прошедший год порядка 126 миллиардов рублей частных инвестиций пришло в отрасль именно через вот эту схему. Но, Владимир Владимирович, здесь какая есть сложность? Большие города не имеют проблем с привлечением инвестиций. Здесь, безусловно, есть конкуренция, живая конкуренция. То, что касается малых городов, особенно городов, которые по численности меньше 250 человек, здесь, конечно, уже желающих не такое количество, чтобы прийти и управлять инфраструктурой на условиях концессии. В связи с этим правительство совместно с фондом ЖКХ в ближайшее время запустит два инструмента поддержки отрасли привлечения инвестиций. Это софинансирование проектов в малых городах, прямо точечно направленное на малые города, и в целом субсидирование процентной ставки по кредитам, привлекаемым на модернизацию объектов ЖКХ. Сегодня такое решение принято, мы изыскали эти средства внутри фонда содействия реформы ЖКХ и надеемся, что это выправит ситуацию и в малых городах в том числе. Вместе с тем, еще одна проблема, и, пожалуй, основная, то, что сегодня замедляет это действие, эту деятельность, это, конечно, региональные проволочки, потому что сегодня вся база сформирована, но вот в настоящее время лишь в 41 регионе завершена работа по утверждению схем теплоснабжения, водоснабжения. Без этих схем регионы не могут полностью работать с инвесторами и передавать в концессию, и здесь проблема довольно серьезная есть. Мы на этой неделе собирали селекторное совещание под председательством Дмитрия Николаевича Казака, курирующего вице-премьера. Был жесткий разговор с региональными руководителями. Надеемся, что ситуация эта пойдет на поправку. У нас есть ваше поручение, где четко регламентирован переход на концессию всех неэффективных МУПов. Критерии неэффективных МУФов установлены, регионы с ними согласились, но, к сожалению, вот сейчас пока происходит пробуксовка именно в части вот нормативно-правовых документов регионов, самого главного схем водоснабжения и теплоснабжения. Спасибо, доклад окончен.